Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Такие вечера всегда идут примерно по одному сценарию. Сначала все дружно благодарят свое начальство за доброту и заботу, которыми оно окружает сотрудников своей фирмы. И уже не важно, что добротой этой и заботой пользовалась относительно небольшая группа сотрудников, именуемая корявым словом ИТР. Я, признаться, тоже попадал в эту счастливую группу и потому и был вхож на всякие вечеринки, которые от скуки устраивали себе представители так называемого офисного планктона. Вот и сегодня веселье было в полном разгаре. Водка, коньяк, вино текли рекой. Скромные поначалу офисные девушки, секретари, машинистки и прочий обслуживающий персонал, выпив понемногу, стали веселее и приятнее в общении. Многие танцевали. Я не был исключением. Несмотря на то, что приходилось веселиться на сухую, я был на своей машине, хоть я и не любил приезжать на вечеринки на своей машине. А пришлось. Не любил я это, потому что под конец изрядно подгулявшие товарищи начинают приставать ко мне с просьбами о том, чтобы я их отвез по домам. Нет, мне было нетрудно и почти не жаль истраченного бензина. Но я ведь тоже хочу веселиться, танцевать с девчонками. Когда еще увидишь их такими красивыми, наряженными, накрашенными с уложенными в салонах прическами? А тут эти, или в усмерть пьяный друг из системного отдела, или подвыпившая сотрудница, которая неожиданно вспомнила, что забыла снять кастрюлю с плиты. И почему об этом всегда вспоминают под конец, когда начинается самое интересное? Я уж было подумал, что сегодняшний вечер станет исключением. Но нет, не вышло. После того, как все выпили уже пятый раз за здоровье нашего генерального директора, я думаю, если все пожелания вдруг исполнятся, он станет бессмертным, как Дункан Маклауд. Ко мне подошла Лиля, наша машинистка. Ну, машинистками их по старинке называли. Печатала целыми днями на компьютере приказы всякие, циркуляры и, прочуя дребедень, размножала все это на принтере и раздавала по отделам. Ну и вот, подходит ко мне со словами: «Понимаешь, Ромка, домой мне надо. Срочно. Ну, что ты будешь делать? Они бы хоть поводы разные придумывали. Сейчас, наверное, расскажет душещипательную историю про забытый утюг или открытый кран». Так и вышло. Ты знаешь, Рома, представляешь, девчонки разговаривали про пожар на прошлой неделе, а я вспомнила, что когда уходила, на кухне газом пахло. Мало ли что может быть. Она смотрела на меня снизу вверх, сквозь длинные, густые, подкрученные кверху ресницы. Ее овальное лицо было красиво подкрашено. Большие, карие глаза смотрели с умоляющим выражением. Каштановые волосы, вьющиеся и густые, едва достающие до плеч, немного растрепались после последнего танца. Ее раскрасневшееся лицо в полумраке банкетного зала показалось мне очень даже симпатичным. На ней было не короткое, ниже колен, зато облегающее платье, выгодно облегавшее все ее прелести. Грудь почти четвертого размера, плоский животик, округлая попка. Вдобавок ко всему, у нее были длинные стройные ножки. Впрочем, в целом, она была очень даже ничего. Хотя большим успехом у мужчин она не пользовалась. Про таких говорили: пойдет по пьянке Но, я-то, был трезвый. Ну, а муж твой где? Спросил я, попутно придумывая, как бы, отмазаться. Нету его. В командировку позавчера отправили. На неделю. А свекровь далеко живет. Да и старая уже. Как бы чего не вышло. А, она смотрела на меня таким кротким и молящим взглядом, что я не смог отказать. Вздохнув, оглядев покидаемое веселье, я сказал ей: «Ну, хорошо, спускайся к машине». «Так и быть», — уговорила. Ее лицо буквально засветилось. Лиля, встав на носочки, поцеловала меня в щеку со словами: «Ой, спасибо, Ромочка, какой ты хороший. Я только сумочку возьму». Она упорхнула к своему столику. А я, потирая ладонью щеку, раздумывал над странностями своей судьбы. Видимо, мне не суждено было присутствовать при окончании нашего корпоратива. Она действительно торопилась. По ней это было заметно. Когда мы подъехали к ее дому, она поглядела на меня. «Пойдем, поглядим. Я боюсь чего-то». Она вновь смотрела на меня своими широко раскрытыми красивыми глазами. «Ну, если бы что-то случилось, мы бы уже знали», — сказал я, потом подумав, добавил: «Хорошо, чтобы тебе было спокойно. Идем, посмотрим. Спасибо, Ромка, что бы я без тебя делала?» Мы поднялись к ее квартире, осторожно не зажигая свет, вошли в квартире и, правда, чувствовался запах газа, но очень слабый. Я стоял в коридоре, пока она осматривала квартиру. «Слава богу, ничего, все в порядке. Давай я тебя хоть чаем напою, а то неудобно. Сорвала тебя прямо из-за стола», — сказала она, глядя на меня со смущением во взгляде. Я, поразмыслив немного, согласился. Мы пили чай с конфетами, болтали ни о чем. Вдруг я по-другому увидел Лилю. Я, видимо, никогда раньше не обращал на нее внимания. А она была очень симпатичной. Платье было узким, и она подняла его до колен, когда садилась за стол. У нее были красивые гладкие ноги. Она сидела напротив, пила из своей чашки мелкими глотками горячий чай. Она, видимо, расслабилась, находясь у себя дома. Ее колени слегка разошлись. Моему взору предстали ее красивые, очевидно, упругие ноги и манящий белый треугольник, сквозь который едва заметно просвечивал другой, черный. Меня бросило в жар. Я не в силах оторвать взгляд, так и сидел, глядя на ее ноги. Она заметила это. Она кашлянула, положив ногу на ногу, и покраснела от смущения. Ее колени были так близко, на расстоянии протянутой руки. Меня так и подмывало взять ее за них. Мы молчали. Мое дыхание стало прерывистым. Я думаю, она заметила, что я возбужден, приблизив ко мне свое лицо. Она прошептала, глядя в мои глаза: «Как давно я хотела этой встречи с тобой. Но ты никак не обращал на меня внимания. Ты серьезно?» Я не мог больше ничего сказать. «Я специально это все устроила. И сегодня ты будешь мой», — страстно прошептала она. «Ничего себе! Вот так, серая мышка», — думал я. Она поцеловала меня. Дальше я плохо помню. Она как будто околдовала меня. Я медленно снял с нее блузку и расстегнул пояс на юбке. Она помогала мне избавлять ее от одежды. Немного погодя, она стояла уже совсем голая передо мной. Настал и мой черед разоблачаться. В считанные секунды я скинул всю одежду с себя, обнял ее, нашел ее губы, стал ласкать губами ее тело. Мы стояли посреди темной комнаты. Я обнял ее сзади, взял в ладони ее груди. Она облокотилась затылком о мою грудь. Ее губы эротично приоткрылись. Она была сильно возбуждена, почувствовав, что я уже готов, ощутив ягодицами, как в атаку. Поднялся мой солдат, готовый броситься на неприступную крепость. Она резко обернулась и, глядя мне прямо в глаза, сказала: «Идем на диван». С этими словами она потянула меня к дивану. Лиля была матерью двоих. Да и снаряд мужа, видимо, был немалокалиберным. Как бы там ни было, я не ощутил сильного сопротивления. Однако, несмотря на простор, я получал дикое удовольствие от секса с ней. Обхватив крепко ее обоими руками, я понял, что скоро взорвусь. Она стонала и шептала в мое ухо, как ей хорошо. Это добило меня, и я зарычал и, крепко стиснув зубы, кончил. Я упал рядом с ней. Мы лежали, молча, тяжело дышали. Она поцеловала меня в плечо. «Надеюсь, ты не будешь расценивать теперь меня своей любовницей». «Конечно. А я надеюсь, все это останется строго между нами. Естественно, если мой муж узнает». Она не договорила. «Надеюсь», — сказал я, вставая. «Ни твой муж, ни моя жена, ни о чем не узнают». Мы быстро оделись. Потом я спросил: «Ты, правда, давно хотела встречи со мной?» «Правда», — она утвердительно кивнула. «Но почему?» «Я не знаю. Просто хотела и...» «Все». Она последний раз поцеловала меня и сказала: «Теперь уезжай. Тебя ждут дома. Забудь об этом. Хорошо?» Находясь в замешательстве, я покинул ее квартиру.